Приветствую вас. Мы начнем с такого вступления. Вот мы пели псалом в самом начале. «Мне мир чужим стал, и я для мира. О Боже, дай мне Твой покой. Устал бороться, слабеют силы, а путь далекий предо мной». И следующий куплет. «В небесные дали душа стремится, пускай бушует ветер злой. Я верю, Боже, Твоя десница всегда пребудет надо мной». Мы с вами несколько лет уже изучали, что есть все оружие Божье. Мы говорили с вами о духовной войне. И там мы узнали, что сам Бог так сказал: «Вражду положу между тобой и дьявол и семенем твоим, и между женою и семенем ее». То есть вражда – это война между двумя разными семенем. То есть здесь война не только между дьяволом и Иисусом Христом, но здесь война между детьми дьявола, семени его, и между семенем Божьим, семенем Христа, между детьми Божьими и детьми дьявола. Сегодня проповедь, она связана с теми предыдущими проповедями, это как бы постскриптум. И нам нужно знать, с кем, собственно, бороться. Нам нужно четко различать своего врага, чтобы не стрелять по воробьям из пушек, чтобы не повредить невиновного, чтобы трости надломленной не преломить и льна курящегося не угасить. И в то же время, чтобы не пропустить волков в овечьей одежде. Потому что в Библии написано, что мы должны беречься лжепророков, беречься лжеучителей. И проповедь сегодня называется «Берегитесь волков в овечьей одежде». Мы с вами встречаем много разных людей, христиан встречаем, и многие называют себя вот христианами. Они беседуют как христиане, да? Но через некоторое время мы замечаем, что как-то подозрительно они себя ведут. В такие моменты мы в тяжких раздумьях, и мы не знаем, как нам поступить. Как дальше относиться к этим людям? Называть ли такого человека братом или прямо отвергнуть его? Не хочется несправедливо обвинить человека, так же? При этом нам заповедано беречься волков в овечьей шкуре. Итак, первая цель этой проповеди – научиться отличать волков в овечьей шкуре. Вторая цель проповеди – чтобы мы обратили внимание на самих себя. Нет ли у меня подобных признаков? От чего мне нужно освобождаться, очищаться? Итак, мы будем читать Слово Божье, Матфея, 7 глава, с 15 стиха. И здесь Господь Иисус говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете, их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Аминь. Овечья одежда. Что это такое? Это показная праведность, наружная праведность. Добавочку. Такими были религиозные люди в Израиле. Фарисеи, книжники, первосвященники. Господь им часто говорил, что вы снаружи кажетесь людям праведными, а внутри полны хищений. Матфея 23 глава, 28 стихе там так написано. Еще написано в Библии Матфея 24 глава, 11 стих. Мы сейчас посмотрим. Здесь написано: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Если Господь предупреждает нас об опасности, значит, опасность серьезная. И дальше там будет написано, что бодрствуйте. Так бодрствуйте. То есть мы не должны расслабляться и думать: ну, нас это миновало. Эта опасность подстерегает нас постоянно. И здесь написано, что многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Следующее место Писания, чуть ниже опускаемся, на 24 стих, и здесь написано: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Чтобы прельстить. Даже чудеса у них будут, и знамения, да? Чтобы прельстить. И еще одно место Писания, второе послание Петра, 2 глава, с 1 стиха мы читаем: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Если Бог призывает нас беречься лжепророков, лжеучителей и просто волков в овечьей шкуре, значит, опасность есть такая, и она серьезная. Нам нужно исполнить эту заповедь, но чтобы ее исполнить, нужно сначала распознавать этих людей. Нельзя молчать. Если мы распознали таких людей, то наша дальнейшая реакция — нужно обличить их, об этом сообщить церкви, предупредить церковь. Если мы молчим, мы подвергаем опасности других людей. Вот сами распознали, хорошо, но скажите другим, что это волк в овечьей шкуре. Это серьезное обвинение, вот так вот сказать. И мы должны все хорошо взвесить, прежде чем такое сказать, да, чтобы трости надломленные не переломить. Потому что, вы знаете, в Библии написано о том, что христиане, у них идет еще и внутри борьба, о чем сегодня нам была первая проповедь. И часто мы падаем, но Бог нас поднимает. И вот в такие моменты, когда мы падаем, мы можем показаться другим людям, вот как волки в овечьей шкуре. И мы должны быть внимательными к тому, чтобы льна тлеющего не угасить и трости не переломить надломными. Мы должны поддержать таких падающих людей. То есть мы приходим к выводу, что нам нужно иметь четкую и ясную позицию. Такую ясную, чтобы мы твердо на этом стояли, чтобы не колебались, чтобы действовали смело, как власть имеющие. Итак, характеристики лжепророков. Это человек, который Бога не знает, но говорит при этом слова как бы от имени Бога. Чаще всего это люди, которые сами обмануты, которые услышали какой-то голос, которые восприняли как Божий. Иногда лжепророки – это люди с больным воображением, с расстройствами различными, которые свои собственные мысли воспринимают как голос Божий. Но есть такие, которые действительно что-то слышат или что-то чувствуют. Вот только человека, который свои мысли выдает за голос Божий, можно скоро разоблачить, потому что не сбывается то, что он говорит. А вот человека, лжепророка, который действительно что-то слышит, сложно разоблачить, потому что кое-что может исполниться. Мы прочитали, даже знамения и чудеса могут быть. При этом лжепророк настолько верит в этой лжи, что его искренность подкупает. Вдобавок ко всему, он еще может быть членом какой-то общины. Итак, нам нужно учиться. Учиться различать, иметь четкую позицию, видеть ясные принципы в Библии, взять это к себе и смело действовать. Потому что Бог сказал: берегитесь, берегитесь и берегите церковь. Вот мы сегодня молились в самом начале собрания, и там вот Господь Иисус Христос напомнил нам, что я создал церковь, врата ада не одолеют ее. А здесь мы будем с вами рассматривать, как Господь это делает. Бог хранит свою церковь, но Он сделал нас участниками вот того, что Он делает. Мы не просто со стороны наблюдаем то, что производит Господь, но мы участники, мы причастники Его естества, Его жизни. То есть Он делает это через нас. Недавно я услышал такое свидетельство. Своими ушами услышал. В одну из общин приехал епископ. Епископ — это областной пресвитер. В одну из общин приехал епископ. К нему подходят люди из руководства посоветоваться с ним. Они говорят: у нас есть 12-летняя девочка, которая ведет себя как пророк. Как пророк. Она подходит к кому-нибудь из церкви, начинает обличать его или наставлять его, как бы от имени Бога. И мы не знаем, как с ней поступить. И вот епископ решил поговорить с этой девочкой. Он спрашивает у нее, как к тебе это приходит? Она отвечает, что в такие моменты у нее ощущение, что она как будто наполняется водой. Тогда епископ сказал, братья, все нормально. Девочка действительно пророк, ибо у меня тоже такое бывает. Я специально не сказал вначале, какой общины это епископ. Но мы начинаем с вами догадываться. Озадачивает поведение руководителей общины. Вас не озадачивает поведение? А поведение этого епископа, в кавычках, вас не озадачивает? Разве так нужно отличать голос Божий? Разве Библия не учит нас, как нам нужно слушать голос Божий? Учит. Тогда я сказал тем людям, которые об этом вот так вот говорили, я говорю, разве может мое субъективное мнение, мои чувства идти впереди Слова Божьего? Ради, может быть, мои субъективные ощущения стоять во главе угла и решать, иметь решающее значение? То есть я чувствую, что меня как бы наполняют водой, то это Слово Божье получается. И тогда, вы знаете, я приводил им много мест Писания о том, что сердце человека лукаво более всего и крайне испорчено. Я им цитировал это место Писания. Я приводил другие места Писания о том, что чувства наши, они легко влекутся всякой ложью. И нам нельзя свое субъективное мнение, личное мнение, мои чувства, мои побуждения, мои представления какие-то, нельзя ставить во главу угла. И знаете, что мне тогда сказали? Покажи мне в Библии, где написано субъективное. Они отвергли Слово Божье, которое явно говорит, что на человека полагаться нельзя в этом вопросе. И придрались к чему-то такому непонятному, покажи мне в Библии слово субъективное. Потом они сказали, вот написано, из чрева потекут реки воды живой. Разве это не говорит о нашем наполнении водой? Может, у меня водянка, может, меня тело распирает, потому что у меня почки больные. Я не знаю, это так утрирую. Но нельзя мое личное, человеческое, особенно чувство, ставить во главу угла. Тем более в таком важном вопросе, как вот сохранение церкви от лжепророков. Разве так нужно испытывать духов? Потом, в конце концов, вот мы долго беседовали на эту тему, я им приводил места Писания, которые говорят о том, что вот ясно о чем-то, я замечаю, человек пропускает это мимо ушей, но все время возвращается на что-то такое личное. В конце концов, было сказано так, что ты это не пережил, поэтому ты нас понять не можешь. Ну, во-первых, чтобы судить об этом, не нужно это переживать на своем опыте. А то, по их словам, получается, что чтобы судить пророка, нужно самому быть пророком. А Господь нам всем повелел, берегитесь лжепророков. То есть вся церковь может судить, определять, где лжепророк. А так получается, вся церковь должна сначала это пережить, прежде чем о чем-то судить. У нас есть нечто объективное, Слово Божье. Эталон, по которому мы можем судить. И во-вторых, я ему тогда сказал, что во-вторых, я действительно это пережил. Я говорю, это не просто как незнающий человек, я это пережил. И я знаю, какой вред это приносит. Итак, нам нужно судить обо всем, потому что в Библии написано, что духовный судит обо всем. Мы должны сохранять церковь свою в чистоте. А то, что написано, не судите, да не судимы будете, значит о том, чтобы мы не судили по плоти, не судили человеческим судом. Господь сказал, не судите судом человеческим, но судите судом праведным. Тут сказано, не судите, и тут же сказано, судите судом праведным, то есть Словом Божьим. Нам не нужно выступать в качестве судей, которые придумывают новые заповеди. Нам нужно просто сказать Слово Божие, которое и осудит. Вот и все. Здесь все просто. То есть нам нужно основываться в своем суде на Слове Божьем. Конечно же, есть какие-то вопросы, которые неосновательны, недоктринальные, которые не касаются вот как бы главной истины о спасении. Есть второстепенные вопросы, которые тоже нужно постепенно раскрывать, но из-за которых не нужно ссориться и разделяться. Потому что в Библии написано: немощному в вере принимайте без спора во мнениях. Еще написано, что чтобы мы трости надломленной не переломили. Главное, это доктрина об Иисусе Христе, о спасении по благодати. А потом уже человек должен расти во всем остальном. Но мы не должны спешить как бы задавить человека. Итак, есть явные признаки волков и есть дополнительные. И мы прочитали с вами: были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. 2 Петра мы читаем: и отвергаясь искупившего их Господа, сами навлекут на себя скорую погибель. Первый признак, явный признак лжеучителя, волка. Он отвергается искупившего их Господа. Отвергает Иисуса Христа. Отвергает воплощение Божьего Сына. Отвергает искупление. Он не нуждается в искуплении. То есть он не почитает себя грешником. Отвергается искупившего их Господа. Но наибольшую опасность представляют для нас те, которые как бы говорят: Господи, Господи, как бы не отвергаются. И вот нам для этого и нужны дополнительные признаки, дополнительные, как бы, о чем мы можем судить. И мы здесь прочитали: и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Следующий признак, дополнительный, да? Мы сейчас с вами исследуем, как же нам смело, твердо стоять на этой позиции. И второе, напоминаю цель, чтобы мы вникали в себя. Вникали в себя, нет ли во мне этих признаков. Слово Божие нас освящает, и мы должны отделять, убирать от себя все это ветхого человека, совлекаться ветхого человека. И здесь мы прочитали: из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Они льстят человеку, говорят неправду о человеке. Не говорят ему правды о самом человеке, о нем самом, что он негодный, что ты негодный, что ты превозносишься, но наоборот превозносят человека, обещая золотые горы. Сказано, мы прочитали, они будут уловлять вас льстивыми словами. Опять же, беседуя на одной из такой бесед, там появился такой человек, я смотрю, подозрительное какое-то поведение у него. И он говорит: братья, братья, я ему говорю: знаешь что, я не могу назвать тебя своим братом. И вот я заметил его поведение, вот он говорит ему кто-то другой, и вот он ему говорит: знаешь, брат, вот все их слова как-то, вот я их не принимаю, они мне противны, но твои слова, мне так по сердцу, мне они не противны. И я смотрю, брат уже растаял, и уже как-то другое поведение к нему. Они будут уловлять вас льстивыми словами. А вас самих и так далее. Сатана, он льстец. Он превозносит нас в наших же глазах. И второе, из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Они делают это ради личной выгоды. Вот эти лжепророки, отличительная особенность их, они падки на деньги. Мы с вами недавно смотрели, да, видео. Они падки на деньги. У них Бог Мамона и другие ценности этого мира. Пойдем дальше, рассмотрим еще один отрывок, который дает нам признаки лжепророков. Это первое послание Иоанна, 4 глава, со 2 стиха. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Так в конце сказано, посему-то узнаем Духа истины. Здесь перечисляются многие признаки. Первый признак мы уже с вами, первые два признака мы рассмотрели. Отвергают Иисуса Христа, отвергают искупление. Второй признак – любостяжание и льстивые слова. И третий признак – не исповедуют Иисуса Христа. Может быть, случится так, что мы встречаем человека религиозного, который говорит о Боге. Много говорит, поддерживает беседы на религиозные темы, что-то говорит из Библии. Но вот после продолжительной беседы вы замечаете, что он не исповедует Иисуса Христа. Он не говорит, что Иисус Христос его Спаситель. Он в беседах не упоминает, не благодарит его, не говорит, что Господь, благодарю тебя. То есть мы замечаем, что Иисус Христос для него не драгоценность. Драгоценность – это то, что мы о чем будем постоянно говорить. Нет, нет, да и упомянем. Он вообще почти не говорит об Иисусе. Или переходит на другие темы. Это дополнительный признак, что перед нами лжеучитель. Человек не исповедует Иисуса Христа. Четвертый признак. Мы прочитали с вами в этом отрывке. Они от мира и говорят по-мирски. У таких людей заметна их принадлежность к этому миру. Мир – это общение плоти. Это невозрожденное общество людей с их ценностями. Они оттуда, они от мира. И заметно по таким людям, что они не ценят рождение свыше. Вообще не ценят. Они не ценят духовность. Наоборот, превозносят и оправдывают этот мир. Для них мир еще не распят крестом Иисуса. Апостол Павел пишет, для меня мир распят крестом Иисуса. Посмотрите на крест. Посмотрите на крест Иисуса, когда его распинали. Посмотрите на людей вокруг него. И вы увидите там, что все покинули его. Все. И крестом Иисуса для нас мир распят. И Павел пишет, что но те, которые Христову распяли плоть со страстями и похотями, распяли. Но вот эти люди, они не распяли плоть со страстями и похотями. Они превозносят плоть, превозносят мир. Слово «духовный» для них как бы повод для шутки и сарказма. Правда? Я это слышал. Иногда они говорят с сарказмом, да есть тут у нас некоторые сестры духовные, там, да? Что ты вообще об этом говоришь с какой-то шуткой? А ты разве не хочешь быть духовным? То есть духовный это такой, как бы, какая-то такая гордость. Вот человек хочет быть духовным, он такой духовный. А ты не хочешь быть духовным? А в Библии написано, что вы духовные исправляете немощных. Духовный это тот, который живет по духу. Который возрожденный, живет по духу, но не по плоти. События в этом мире, вот люди, сказано, они от мира, так вот события этого мира волнуют их больше всего, больше, чем духовная жизнь, больше, чем Царство Небесное. Они хотят изменить этот мир. Даже это слышно в их речах. Прислушайтесь к ним, и вы заметите, что 99% из того, что они говорят об этом мире. Об этих событиях в этом мире. Оно их волнует, они не могут больше ни о чем говорить. О ценностях этого мира, об их, этих вещах этого мира. И когда им приводишь опять же доказательство, что мир испорчен, да, они этого не слышат вообще. Отвергают, находят какие-то доказательства человеческие. Они говорят по-мирски. Они от мира и говорят по-мирски, мы прочитали с вами. Их речи насыщены похотью плотью. Похотью очей и гордостью житейской. Вот все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И они говорят по-мирски. В их речах вот это все. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. В их речах бывает иногда вульгарность, смехотворство, какие-то нечистые шутки, заигрывание с грехом. Они создают темы на форумах, какую музыку вы слушаете, и смотришь на эти темы, смотришь, на какую музыку они слушают, и это все мир. И мы будем дальше читать, мир слушает их, да? То есть, и они слушают этот мир. Что можно там слушать? Они смотрят мирские передачи, они от мира, они оттуда. А мир человекоцентричный. Мир не превозносит Бога, но превозносит человека. Это отличительная особенность мира. Во всех фильмах, во всех речах, книгах, в журналах, в песнях, везде превозносится человек. Но не Бог. И это заметно в их речах. Мир слушает их. Следующий, пятый раздел. Мир слушает их. Они собирают стадионы. Они собирают концертные залы, их транслируют по телевидению. Вы знаете, что телевидение это дорогое вообще-то удовольствие. И телевидение не работает там, где нет выгоды. А выгоды не будет там, где мир будет смотреть. То есть все построено на рекламе, на деньгах. Если мир это не будет смотреть, телевидение транслировать это не будет. Но мир их слушает. Да, в начале, когда у нас было пробуждение вот в этих вот бывшем постсоветском пространстве, у нас люди тоже собирались стадионами. Что-то было новое, что-то было непонятное, интересное. Люди приходили, вроде бы каялись, но потом, когда поняли, что здесь, оказывается, нужно отказываться от себя, распинать свою плоть, да, люди перестали посещать эти собрания. А поначалу думали, что здесь какая-то польза, выгода для их плоти. Люди шли толпами. Потом перестали ходить. Но здесь написано, что мир слушает их. Они по-прежнему собирают стадионы, потому что они льстят их слуху, потому что они превозносят его, потому что обещают золотые горы, потому что говорят по-мирски. А в Библии написано, что знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас. Мир не слушает нас, ему противны наши речи. Так написано. В Библии мы прочитали, что вражда лежит между семенем дьявола и семенем жены. И шестой пункт. Они не почитают Библию наивысшим авторитетом. Отличительная черта детей Божьих, что они почитают Библию своим наивысшим, главным авторитетом, Словом Божьим. То есть апостольское учение для них как бы последнее слово. Лжеучители не почитают Библию. И мы читаем, мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Отличительная черта, кто не от Бога. Давайте мы еще раз прислушаемся. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждений. Дух истины. В человеке. Он слушает нас. Кого нас? Кого имел в виду нас? Вот это говорит кто? Это говорит апостол Иоанн. Он говорит, знающий Бога слушает нас. Кого? Апостолов. Апостолов. Нас также подразумевается всех верующих. Правильно было сказано. Верующих, которые слушаются апостолов. Нас, апостолов. Можно смело поставить знак равенства. Библия значит равно апостол. Потому что апостол говорит о Библии. Апостолы заложили основание, потому что в Библии написано, что мы стоим на основании апостолов и пророков. Но они не слушают. У них свои апостолы, кстати. Кстати, у них свои апостолы. По их мнению, апостолы еще не заложили основание. По их мнению, апостолы еще не сделали своего дела, которое должны были сделать. По их мнению, Библия еще не полное откровение Бога о том, как нам жить и как нам поступать. Они противоречат Слову Божьему, противоречат Библии, которая, давайте мы прочитаем 2 послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, и здесь написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен. Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Библия делает меня совершенным. Они говорят, что нет. Библия готовит меня ко всякому доброму делу. Они говорят, что нет. а не противоречит Слову Божьему. Итак, кто от Бога, тот слушает Слово Божье. Иоанна, 8 глава, 47 стих. Кто от Бога, тот слушает Слово Божье. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Вы им говорите Слово Божье, а они их пропускают мимо ушей. И, наконец, 7 пункт, самый явный признак лжеучителей, они не исполняют Слово Божье. Первое послание Иоанна, 3 глава, 7 стих, здесь написано: «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола». Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна, 3 глава, с 10 стиха. Здесь написано: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Делать правду – это исполнять волю Божью. Открытое Писание. 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие». Что же нам делать, когда мы встречаем вот таких людей, волков? 2 Иоанна, 1 глава, с 9 стиха, здесь написано: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». У нас есть учение ясное, имеющее четкие границы. И здесь сказано: кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Не принимать не в том смысле, что не разговаривать с ним вообще, а не принимать его в свой дом, в церковь. Не принимать его как брата, обличить его. И сказано: и не приветствуйте его. Что значит не приветствовать? Возникает иногда такой вопрос, и мы думаем, что слово «приветствовать» обозначает просто «приветствовать» слово такое. Да? А знаете, что в Библии написано о приветствии? Матфея, 10 глава, 12 стих, здесь сказано, Господь Иисус говорит: «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему». Вот что значит «приветствовать». «Приветствовать» – это значит сказать: «мир тебе». То есть возвестить мир человеку, благовествовать ему мир. Мы ему как бы говорим, что мир тебе, но если человек противник Божий, ему нельзя говорить мир. Потому что в Библии сказано дальше, вот во втором послании Иоанна: не приветствуйте его, потому что кто приветствует его, тот участвует в злых делах его. Если я такому человеку говорю: мир тебе, я участвую в злых делах, ему мира нет. Он противник Божий. Мы должны прямо ему сказать: тебе уготовлен мрак и огонь. Тебе мира нет. Бог тебе мира, Бог гордым противится, тебе мира нет. То же самое говорит и апостол Павел. Галатам, 1 глава, с 8 по 9 стих. «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Кто такие мы? Опять апостолы. Опять те, которые несут основание, учение, апостолы, которые несут Слово Божие, которые заложили это основание, и мы теперь имеем это основание. «Если бы даже мы, говорит Павел, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, проклят какой-то мир, проклят». Вот оно, это местописание, Ефесянам 2 глава 20 стих: «Бы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Мы утверждены на основании, у нас есть основание, за пределы которого выходить неразумно. Так подведем итог. Апостол Петр, он перечисляет те же признаки, мы просто прочитаем это местописание. Второе послание Петра, 2 глава, с 12 стиха. Здесь написано: «Они как бессловесные животные, водимые природой». Водимая природа, водимая плотью. Они водятся не духом, они водятся плотью, ощущениями. Они водятся не словом Божьим, философствованием. для них Слово Божие, они говорят, да, Слово Божие это основание и так далее, но для них Библия просто как трамплин, с которого они скатываются и прыгают снова в высоту гордости и превозношения, в высоту философствования. Они не строят свое учение на Библии. Они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление истребления, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Сегодня нам брат проповедовал живое Слово Божие, да? Что наше удовольствие во Христе. И мы имеем мир во всяких обстоятельствах. И Павел говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Да? Но они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Дальше сказано, срамники и осквернители. Срамники, которые не стыдятся оголять свои тела. Которые не стыдятся каких-то грехов. Срамники и осквернители. Они оскверняют и церковь, и себя, и путь Божий в поношении из-за них, как мы читали. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами, имея в виду на вечерях Господних. Глаза у них исполнены любострастия. Глаза исполнены любострастия. Чем исполнены наши глаза? Мы однажды на группе домашней размышляли о том, что такое глаза, светильник для тела нашего. Чем исполнены мои глаза? Куда я смотрю своими глазами? И в Библии сказано, что глаза их исполнены любострастия. Если в процентном отношении посчитать, чем исполнены мои глаза, куда я глазею, что я пожираю своими глазами. Глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Неужели ты любишь смотреть грех? Но разве по телевидению показывают не грех? Завуалированный, открытый, явный, по-всякому. Грех. Сплошной грех. Обман. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ты любишь на это смотреть? Тебе это нравится? И в Библии написано, что глаза их исполнены любострастия непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Я однажды услышал проповедь Пола Вошера, и он там рассказывал, как одна сестра, духовная в кавычках, советовала другой сестре. Она говорила ей, знаешь, тебе нужно найти какого-то подругу в церкви, потому что муж, он не сможет тебя во всем понять. Муж – это глава жены, это первый друг. Да, должны быть подруги, да должны быть друзья в церкви, но муж – это наиближайший друг. И жена – это наиближайший твой друг. С кем можно поделиться? Да? У кого можно поплакать даже? Где получить утешение? И вот здесь сказано, мы прочитали с вами, что они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Он был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники. Облака и мглы, гонимые ветром. Безводные источники. Имеется в виду, нет живой воды. Это имеется в виду пустословие, пустые слова, которые не несут в себе жизни. Безводные источники, слова, в которых нет жизни. Слова, в которых нет Бога. Слова, в которых нет Слова Божьего. Это безводные источники. Когда услышишь Слово Божье и оживаешь, а их речи, они слышишь, слышишь, ничего не меняют, они несут жизни. И слова безводные источники. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Итак, семь признаков, я их сейчас перечислю. Первый признак, они отвергают Иисуса Христа, отвергают Его воплощение и искупление. Второй признак, они из любостяжания уловляют нас льстивыми словами, они льстят нам, гуманизм. Они льстят нам. Вы хорошие. Вы молодцы. Вы сможете. Третье. Они не исповедуют Иисуса Христа. В их речах нет Иисуса Христа. Они говорят обо всем. Они даже говорят слава Украине и все такое. Они не говорят об Иисусе Христе. Они не исповедуют. У них не загораются глаза, когда только начинаешь говорить им об Иисусе Христе. Они от мира, они говорят по-мирски. Они часть этого мира. Они не возрождены. Они не ценят этого возрождения. Они даже насмехаются и глумятся над возрождением. Мир слушает их, потому что они льстят этому миру. Потому что они говорят по-мирски. Они находят какие-то способы. Они кривляются перед этим миром. Они что-то пытаются делать, лишь бы привлечь людей сюда, в церковь, в свою церковь. Они говорят по-мирски и как-то привлекают. Помните какой-то художественный фильм, я вот сейчас вспоминаю, какой, как один брат пошел с другим, который приглашал в церковь. Он приходит, стучит в дверь и говорит: вы не хотите к нам в церковь, мол, прийти? У нас тут есть и стадион, у нас тут есть еще что-то такое, у нас там есть еще какое-то рыбалка и так далее. А он смотрит на него, думает, чем он привлекает вообще так Бога? Не к Богу. Они не почитают Библию наивысшим авторитетом. И, наконец, они не исполняют Слово Божье. Не исполняют. Господи, помоги нам. Помоги нам избавиться от всего, что мы только что узнали, Господи, чтобы нам самим возрастать в Твоем спасении. Помоги, Господи, Боже, дай силы, смелости и дерзновения, Господи, смело противостать и не позволять волкам орудовать в нашей церкви, в Твоей церкви, Господи. Мы молим Тебя не только за нашу общину, и за всю Твою церковь. Благодарим Тебя за Твое обещание, что Ты сказал, что врата ада не одолеют, потому что Ты здесь, и Ты своим словом освятишь свою церковь. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Аминь.
Аминь.